Второе послание к Коринфянам, глава 3, стихи 12-18. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Иоанн Златоустый. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением». Стих 12. Так как слушатель, услышав столь много важного о Новом Завете, желал бы и видеть эту славу собственными очами, то смотри, как он обращает его к будущему веку. Для этого он и выставляет на вид надежду, говоря «имея такую надежду». Такую. Какую же? То, что мы удостоились большего, нежели Моисей. И не только мы, апостолы, но и все верующие. Действуем с великим дерзновением. Пред кем, скажи? Пред Богом или пред учениками? Пред вами, говорит, которым проповедуем мы. То есть мы везде проповедуем свободою, ничего не скрывая, безо всякого притворства, ничего не опасаясь, но говоря ясно. И не боимся поразить наши взоры, подобно тому, как Моисей поражал взоры иудеев. А что он именно это хотел сказать, увидим далее. Но прежде надобно рассказать самую историю, потому что и сам апостол постоянно обращается к ней. Какова же эта история? Когда Моисей, получивший в другой раз скрижали, сошел с горы, то некоторая слава, исходящая от лица его, так сияла, что иудеи не могли приблизиться к нему и говорить с ним, доколе он не положил покрывало на лицо свое. Об этом в книге Исхода написано так. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами. И боялись подойти к нему, и призвал их Моисей, и разговаривал Моисей с ними. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лице свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лице Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. Исход, глава 34, стихи с 29 по 34. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Стих 13. Эти слова его имеют такой смысл. Нам не нужно покрывать себя подобно Моисею. Вы можете смотреть на ту славу, которую мы окружены, хотя она гораздо более и светлее той, Моисеевой. Видишь ли преуспеяние учеников? В первом послании он сказал «Я питал вас молоком, а не твердую пищу». Глава 3, стих 2. А здесь говорит «Мы действуем с великим дерзновением». и выводит на сцену Моисея, продолжая говорить о нем сравнительно и таким образом возводя слушателей к высшему. И, во-первых, он поставляет их выше иудеев, когда говорит, что мы, апостолы, не имеем нужды в покрывале, как Моисей, пред народом своим. А потом возводит их и в одно достоинство с ветхозаветным законодателем, или даже еще и выше. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Стих 14. Смотри, к чему он направляет речь свою. Что тогда однажды произошло с Моисеем, то навсегда осталось на законе его. Впрочем, сказанное относится не к обвинению закона, равно как и не к обвинению Моисея, что он тогда покрывал себя, но к обвинению грубости иудеев. Закон имеет свойственную ему славу, но иудеи не могли видеть ее. «Итак, чему вы удивляетесь, — говорит, — если они не могут видеть благодатной славы, когда они не видели меньшей славы, Моисея, не могли смотреть на лицо его? Что смущаетесь, если они не веруют во Христа, когда они не верят и закону? Потому они и не познали благодати, что не познали ни Ветхого Завета, ни славы его. Слава же закона — приводить ко Христу». Видишь ли, как он и здесь низлагает гордость иудеев. В самом деле, в чем они думали иметь преимущество в славе лица Моисеева, то самое он обращает в обличение их невежества и грубости. Итак, пусть они не хвалятся этим. Какая похвала и слава для иудеев в том, чем они не могли наслаждаться? Вот почему он так часто и обращается к этому предмету, то говоря, что то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом, то, что до ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, показывая, что оно лежит и на чтении, и на сердце их. А выше он сказал еще: не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей. Что может быть хуже этого, когда они не могут взирать на славу не только приходящую, но даже в сравнении с новозаветную, почти несуществующую, когда она сокрыта от них, чтобы они не видали кончины приходящего, то есть закона, который имеет конец. Но умы их ослеплены. А какая связь этого ослепления с тогдашним покрывалом, скажет кто-нибудь? Та, что оно предзнаменовало будущее. Не только тогда они не видели закона, но и ныне не видят его. И причина этого в них самих, потому что ослепление зависит от нечувствительного и грубого сердца. Только мы теперь видим закон, а от них сокрыты не только благодать, но и самый закон. Ибо то же самое покрывало до ныне, говорит, остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Слова его имеют следующий смысл. Иудеи не знают, что это покрывало уничтожилось, потому что не веруют во Христа. В самом деле, если оно через Христа уничтожено, как и действительно уничтожено, о чем предсказал еще наперед и самый закон, то каким образом не принявшие Христа, который отменил закон, могут узнать, что этот закон отменен. Но если они не знают этого, то, очевидно, не знают и силы самого закона, который говорит об этом, и всей его славы. Но ты спросишь, где же сказал закон, что он во Христе имеет конец? Он не только сказал об этом, но и на самом деле показал. И, во-первых, показал тем, что все жертвы и всякое освящение заключил в одном месте, в храме, и этот самый храм после разрушил. В самом деле, если бы он не хотел отменить эти жертвы и все законы о жертвах, то он сделал бы одно из двух. Или не разрушил бы храм, или и разрушив его, не запретил бы приносить жертвы в других местах. Теперь же он сделал невозможными такие священнодействия как во всей вселенной, так и в самом Иерусалиме, назначив местом для них только один храм Иерусалимский, а после и тот разрушив. Закон самым делом показал, наконец, что постановления законные прекратились во Христе. Христос осудил и храм на разорение. Если же ты из самых слов желаешь видеть, как закон должен получить конец через Христа, то послушай самого законодателя, который так говорит. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Второзаконие, глава 18, стихи 15 и 18. Деяния святых апостолов, глава 3, стихи 22 и 23. Видишь ли, каким образом закон показал, что он во Христе имеет конец? Этот пророк, то есть Христос по плоти, которого Моисей велел слушать, отменил и субботу, и обрезание, и все ветхозаветные обряды. И Давид, предвозвещая то же самое, сказал о Христе: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека», Псалом 109, стих 4, «а не чину Ааронову». Потому и Павел, толкуя это место, ясно сказал, что «потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона». Послание к евреям, глава 7, стих 12. И в другом месте говорит еще: «Жертвы и приношения ты не восхотел, всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот, иду». Послание к евреям, глава 10, стихи с 5 по 7. Кроме этих можно привести и многие другие свидетельства из Ветхого Завета, которые показывают, каким образом закон получает конец во Христе. Таким образом, когда ты оставляешь ветхий закон, тогда хорошо разумеешь закон. А пока продолжаешь держаться его и не веруешь во Христа, то не знаешь и самого закона, потому-то апостол, желая показать это яснее, и говорит далее: «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Стих 15. Так как апостол сказал, что в чтении Ветхого Завета остается покрывало, то чтобы кто не подумал, что эти слова означают темноту закона, он и прежде, хотя и другими словами, старался показать это. Именно словами «умы их ослеплены» он показывает, что виноваты сами иудеи. И теперь в самом этом изречении показывает то же. В самом деле, он не сказал, что на буквах пребывает покрывало, а при чтении. Чтение же есть дело тех, кто читает. Равно, как говорит, когда они читают Моисея. Всего же яснее он показал это, сказав прямо, что это покрывало лежит на сердце их. Так точно оно и на лице Моисея лежало не ради Моисея, но по причине грубого и плотского разумения иудеев. Но когда обращаются, говорит, к Господу, то есть оставят закон, тогда это покрывало снимается. Стих 16. Видишь ли теперь, что то покрывало было не для лица Моисеева, но для глаз иудеев. Оно положено было не для того, чтобы скрыть славу Моисея, но для того, чтобы они не смотрели на нее, потому что не были способны к тому. Они сами, следовательно, были виновны в том. И оно не от Моисея скрывало что-нибудь, но от иудеев. И хотя он не сказал прямо, когда оставят закон, однако же ясно указал на это, сказав, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимает. Таким образом, апостол до конца выдержал историю. И Моисей, когда говорил с иудеями, покрывал лицо свое, когда же обращался к Богу, снимал с себя покрывало. А это прообразовало имеющее быть впоследствии. То есть, когда мы обратимся к Господу, тогда узрим славу закона, и непокровенное лицо законодателя, и, мало того, станем даже наряду с Моисеем. Видишь ли, как он вызывает иудея к вере, показывая, что он не только может видеть Моисея, приходя к благодати, но и стать на одном ряду с этим законодателем. Ты не только, говорит, будешь созерцать ту славу, которой тогда не видал, но и сам приобщишься той же славы и даже гораздо лучшей, такой, пред которую первая не есть даже и слава. Как же и каким образом? Так что ты, обратившись к Господу и получив благодать, будешь наслаждаться такою славою, в сравнении с которую слава Моисея так мала, что не есть и слава. Однако, как она не мала, и как недалеко отстоит от той благодатной славы, ты, оставаясь иудеем, и ее бы не удостоился, как не видели ее ни тогдашние иудеи, ни нынешние. Сделавшись же верующим, ты удостоишься созерцания гораздо лучшей славы. Когда апостол обращал речь свою к верным, то говорил, то прославленное даже не оказывается славным, а здесь сказал напротив. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Таким образом, мало-помалу возводит иудея на высоту. Сперва поставляет его наряду с Моисеем, а потом уже делает участником и большего. Действительно, когда ты увидишь Моисея в славе, тогда уже обратишься и к Богу и будешь наслаждаться славою лучшую и высшую Моисеевой. Итак, пересмотри с самого начала, сколько он указал отличительных признаков того и другого завета, различающих их между собою и показывающих превосходство нового пред ветхим, а не разногласия и противоречия одного другому. Он сказал, что ветхий есть буква, камень, служение смерти и имеет конец. И однако иудеи не были удостоены и такой славы его. Новый же завет написан на скрижалях плотяных, и есть дух, правда и пребывает вечно. И все мы удостаиваемся славы Его, а не один кто-нибудь, как Моисей тогда один удостоился и меньшей славы. «Мы же все, — говорит, — открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, а не на славу Моисея. Но так как некоторые, вопреки твердому исповеданию, думают, что эти слова, когда обращаются к Господу, сказаны о Сыне, то исследуем это изречение тщательнее и точнее, начав с того, на чем они думают основать свое мнение. Что же это? Они говорят, в каком смысле в Писании говорится «Дух Бог»? В таком же смысле сказано и здесь «Господь Дух». Но апостол не сказал «Господь Дух», но «Господь Дух есть». А между этим и тем соединением слов большое различие. Когда Писание хочет совершить так, как ты говоришь, тогда оно к придаточному имени не прилагает члена. Впрочем, и другим образом можно узнать, о ком апостол говорил все, что говорил выше. Например, когда он говорил «буква убивает, дух животворит». И опять написано не чернилами, но духом Бога живо. О Сыне ли говорил это или о Духе? Очевидно, что о Духе, потому что к нему от буквы возводит он иудеев. Но чтобы кто-нибудь, услышав о Духе и рассуждая сам с собою, что Моисей обращался к Господу, а этот к Духу, не подумал отсюда, что апостол ниже Моисея, то он, предупреждая такую мысль, говорит: «Господь есть Дух», стих 17, то есть «и Дух есть Господь». А чтобы ты знал, что он говорит об Утешителе, присовокупил: «Там свобода». Так что тебе нельзя уже сказать, что слова его тоже значат, что «где Господь Господень». О свободе он упомянул здесь в противоположность прежнему рабству. Потом, чтобы ты не подумал, что он говорит о будущем еще времени, присовокупляет: «Мы же все, открытым лицем, взирая на славу Господню», стих 18, то есть не ту приходящую, но пребывающую. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Видишь ли, как он опять поставляет Духа на месте Бога, а их, коринфян, на одну степень с апостолами. Он и выше сказал «Вы — письмо Христово», стих 3, и теперь говорит «Мы же все открытым лицем», хотя одни апостолы, подобно Моисею, ходили, нося с собою закон. «Но как мы, — говорит, — не имели нужды в покрывале, так и вы, принявшие Евангелие». Хотя новозаветная слава гораздо больше ветхозаветной, потому что она не есть слава нашего лица, но Духа, тем не менее и вы, одинаково с нами, можете смотреть на нее. Иудеи и припосредники не могли видеть. Вы же и без посредника можете созерцать гораздо большую славу. Они и на славу Моисея не могли взирать, а вы можете созерцать и славу Духа. Итак, если бы Дух был ниже, то он не поставил бы новозаветного выше ветхозаветного. Что же значит «взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ»? Это тогда было яснее, когда действовали дарования чудес. Впрочем, кто имеет очи веры, тому и ныне нетрудно уразуметь это. Как скоро мы крещаемся, то душа наша, очищенная Духом, делается светлее солнца, и мы не только бываем способны смотреть на славу Божию, но еще и сами получаем от нее некоторое сияние. Как чистое серебро, лежащее против солнечных лучей и само испускает лучи не только от собственного естества, но и от блеска солнечного, так и душа, очищенная Духом Божиим и соделавшаяся блистательнее серебра, принимает луч от славы Духа и отражает его. Потому и говорит апостол, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы Духа в славу нашу, которой удостаиваемся, в славу такую, в какую надлежит от Господня Духа. Видишь, как и здесь он называет Духа Господом. Но и в других местах можно видеть, что Он Господь. Так, когда они служили, говорится, Господу, и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла», Деяния святых апостолов, глава 13, стих 2. Для того и сказано, когда они служили, «отделите мне», чтобы показать его равночестность. Еще опять Христос говорит: «Раб не знает, что делает господин его», Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. Но Дух также знает Божие, как человек знает ему принадлежащее, и притом без научения. Иначе не было бы подобия. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 11. И то самое, что он действует как хочет, первое послание Коринфянам, глава 12, стих 11, показывает его власть и господство. Он преобразует нас. Он не допускает нас сообразоваться веку этому. Он же есть и Творец такого творения. И подобно тому, как говорится, созданы во Христе Иисусе, послание к Ефесянам, глава 2, стих 10, так точно же говорится: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». Псалом 50, стих 12. Хочешь ли, я покажу тебе это ощутительнее на апостолах? Подумай только о Павле, одежда которого имела чудное действие, о Петре, тень которого обнаруживала чудодейственную силу. Если бы они не носили в себе образа царя, и от них не исходило некоторое несравнимое блистание, то одежды и тени их не обнаруживали бы такой силы. Ведь одежды царские страшны и для злодеев. Хочешь ли видеть, как тот же образ отражался и на теле их? Смотря, говорится, на лицо Стефана, видели лице его, как лице ангела. Деяния святых апостолов, глава 6, стих 15. Но это еще ничто в сравнении с славой, которая сияла внутри. Что Моисей имел на лице своем, то самое они носили в душе своей. Лучше же сказать, гораздо даже больше, потому что слава Моисеева была чувственная, а это невещественная. И как тела, имеющие способность отражать свет, освещаясь светящимися телами, и сами разливают отражающийся в них свет на другие ближайшие к ним тела, так бывает и с верными. Вот почему те, которые достигают этого, оставляют уже все земное и живут одним небесным. А мы что? Нам остается только горько стонать по поводу того, что, удостоенные столь высокого звания, мы не знаем даже того, что говорят нам о нем, потому что слишком скоро погубляем в себе духовные предметы и привязываемся к чувственным. Эта неизреченная и страшная слава остается в нас не более как на один или на два дня, а потом мы опять погашаем ее, обуреваясь житейскими делами и затеняя густыми облаками ее сияние. Житейские дела — это действительно ненастье, и даже страшнее ненасти. Хотя от них не происходит ни стужи, ни дождя, ни грязи, ни глубокого болота, но за то, что всего хуже, от этих дел является гиена со всеми ее мучениями. И как во время сильной стужи все члены цепенеют и замирают, так и душа, оледеневшая от хлада греховного, не может отправлять дел своих, будучи скована, как морозом, совестью. Действительно, что для тела мороз, то для души худая совесть. Отсюда происходит и боязливость. Никто столько не страшится, как прилепившийся к житейскому. Он живет жизнью Каина, трепеща каждый день от страха. И нужно ли говорить о его опасениях смерти, потерях, распрях, коварствах и лести? Он и без того боится тысячи превратностей. И хотя сокровищница его полна золота, но душа не свободна от страха бедности. Это и очень естественно, потому что все его желания устремлены к предметам скорогибнущим и скороприходящим. Если сам он и не испытал еще превратности, то, видя ее на других, почитает себя уже погибшим. Оттого он весьма боязлив и малодушен. И не в одних только опасностях так он боязлив. Он таков и во всех других случаях. Если нападает на него страсть сребролюбия, он не отражает ее нападение, как поступает человек, свободный от этой страсти, но делает все, как купленный раб в угождение жестокой своей госпоже, сребролюбию. Видит ли благообразную девицу, он тотчас пленяется ею, трепещет и бежит за нею, подобно взбесившемуся псу, между тем, как надлежало бы поступить иначе. Когда ты видишь красивую женщину, не о том помышляй, как бы удовлетворить своей похоти, но как бы освободиться от этой похоти. Да как же это, скажешь ты, возможно? Любить ведь не от меня зависит. А от кого же, скажи мне? От наветов дьявола? Пусть так. Обвиняй в этом одного дьявола. Борись же с дьяволом и протився страсти. Но я не могу, скажешь ты. Ну, тогда и мы первым делом скажем тебе, что твоя страсть произошла от твоего нерадения, и что ты сам еще прежде, нежели получил страсть, дал доступ к себе дьяволу. Но и теперь, если бы ты хотел, очень легко мог бы прогнать его от себя. Скажи мне, что заставляет прелюбодеев прелюбодействовать? Желание ли себе бед или любовь? Очевидно, что любовь. Что же, должно ли их поэтому извинять? Никак. Почему же? Потому что этот грех зависит от них. Но для чего мне такие умствования, скажешь ты? Я сознаю в себе желание освободиться от этой страсти, но не могу, потому что она сильно нападает на меня, терзает и жестоко мучит меня. Согласен, что ты желаешь освободиться от этой страсти, но не то делаешь, чем бы можно было отогнать ее. Ты делаешь то же, что делает одержимый горячкою, когда пьет холодную воду. И также говорит, сколько я не придумываю средств избавиться от горячки, не только ничего не успеваю, напротив, еще более усиливаю в себе жар. Итак, посмотрим. Желая погасить свою страсть, не делаешь ли ты чего, что более разжигает ее? Нет, скажешь ты. Скажи же, какие ты употребляешь средства для того, чтобы погасить свою страсть, и что вообще увеличивает эту страсть? Хотя и не все мы подвержены этой страсти, потому что более можно найти зараженных любовью к деньгам, нежели плотской любовью, но и тем, и другим предлагается общее лекарство. и та, и другая любовь равно гнусны. Последняя только сильнее и пагубнее. Итак, когда мы преодолеваем сильнейшую, то, очевидно, и слабейшую легко можно истребить. Но если любовь плотская сильнее, то отчего же, скажешь ты, не все бывают заражены этим пороком? Напротив, большинство до безумия любят деньги. Это, во-первых, от того, что последняя страсть многим кажется безопасной, а еще от того, что любовь плотская, хотя и сильнее, но она скорее проходит. Иначе, если бы она бывала столь же постоянна, как и страсть к деньгам, то каждого зараженного ею приводило бы к погибели. Итак, рассмотрим же внимательнее плотскую любовь и узнаем, что усиливает эту страсть. Тогда увидим, от нас ли она зависит или не от нас. Если от нас, то мы должны употребить все усилия, чтобы освободиться от нее. Если же не от нас, то для чего напрасно и мучить себя? Для чего будем обвинять? Не следует ли скорее извинять тех, которые бывают пленены этой страстью? Итак, от чего же рождается эта любовь? От красоты лица, скажешь ты, то есть когда красиво и благовидно будет та, которая уязвляет. Но ты несправедливо и безрассудно говоришь это. В самом деле, если бы красота лица привлекала к любви, то такую девицу любили бы все. Если же не все любят ее, то и любовь эта зависит не от естества и не от красоты лица, а от бесстыдных глаз. Когда ты, пристально смотря на нее, чрезмерно удивляешься ей и разжигаешься в сердце своем, то ты уже уязвлен. Но кто же может, скажешь, при взгляде на красивую женщину не похвалить ее? Если, следовательно, не от нашей воли зависит удивляться в таких случаях, то не от нас зависит и любовь. Не спеши, человек. Для чего ты все смешиваешь? И, бродя всюду, не хочешь видеть корня этого зла. Я много знаю таких, которые удивляются и хвалят, между тем не любят. Как же возможно удивляться красоте и не любить? Не тревожься, я об этом и хочу теперь говорить. Но потерпи и послушай, как Моисей удивляется сыну Иакова. Говоря, Иосиф же был красив станом и красив лицем. Бытие, глава 39, стих 6. Неужели же говоривший так вместе и любил? Совсем нет. Ты скажешь, что Моисей не видал того, кого хвалил. Однако мы впадаем в любовную страсть не только когда видим красоту, но случается и тогда, когда слышим о ней. Но чтобы ты более не спорил с нами об этом, я спрошу тебя. Давид не был ли благообразен и весьма доброзрачен, особенно по красоте своих глаз? А что более всего составляет властную черту в благообразии лица, это именно красота глаз. Что же, увлечен ли был кто-нибудь страстную любовью к нему? Никто. Следовательно, любовь не связана неразрывно с удивлением. Многие имели также матерей, цветущих телесную красотою. Что же, неужели дети любили их страстную любовью? Да не будет. Хотя они и дивятся тому, что видят, однако не впадают в постыдную любовь. Но ты опять скажешь, что здесь удерживает закон природы. Скажи мне, какой закон природы? Тот скажет, что они матери. Но разве ты не слыхал, что персы без всякого постороннего принуждения живут с матерями своими, как с женами, и не один или два из них так поступают, но целый народ? Впрочем, и без того уже видно, что любовная страсть происходит не просто от красоты только телесной и благовидности, а от расслабления и заблуждения души. Много было и таких, которые, много раз пройдя мимо тысяч благообразных женщин, отдавались безобразным. Отсюда ясно, что любовь зависит не от красоты лица. В противном случае они избирали бы красивых, а не безобразных. Итак, где же причина страсти? Если не от красоты лица эта любовь, то откуда же, спросишь ты, она происходит, и где искать ее источника? От злого демона? Точно, она и отсюда. Но мы не того доискиваемся. Вопрос в том, не причиной ли и мы. Действительно, она не есть только навет дьявола. Вместе с тем и прежде всего сами мы виновники ее. Подлинно, эта злая болезнь ни от чего так легко не рождается, как от привычки, от льстивых слов, от праздности, ленности и от того, что у нас нет никакого дела. Велика власть привычки, истинно велика, до такой степени, что она даже обращается в необходимость природы. Но если привычка рождает ее, то очевидно, что она же может и погасить ее. Многие, увлеченные любовью, освобождались от нее тем, что не видели более любимых ими лиц. Сначала это кажется тяжело и очень неприятно, но со временем делается приятным, а, наконец, даже и при желании невозможно уже становится вызвать опять страсть. А это отчего, ты скажешь, что я и без привычки еще пленяюсь при первом взгляде? И это также происходит или от праздности телесной, или от роскоши, или от беспечности о своих обязанностях, или от того, что человек вовсе не занимается даже необходимыми для него делами. Такой человек, повсюду блуждая, точно заблудившийся в пути, легко увлекается всяким злом. И его душу, как душу рассеянного юноши, всякий, кто хочет, увлекает в рабство. Так как существенное свойство души непрестанно быть в действии, то если ты прекратишь ее деятельность в добром, она, как немогущая оставаться в бездействии, по необходимости устремляется к другому роду деятельности. Подобно тому, как земля, если останется незасеянной и ненасажденной, само собой производит траву, так и душа, когда не занимается необходимыми для нее делами, как стремящаяся по природе своей непрестанно к деятельности, по необходимости предается злым делам. И как глаз не может перестать смотреть, и потому необходимо увидит худое, когда не имеет пред собою хорошего, так и помысл, когда отвлекается от предметов необходимых, непременно начинает вращаться около предметов бесполезных. А что непрестанное упражнение и бодрствование могут отогнать и первое нападение страсти, это известно из многих примеров. Итак, если ты при взгляде на красивую женщину почувствуешь к ней страсть, то более не смотри на нее и освободишься от страсти. Но как я могу, скажешь ты, не смотреть на нее, будучи увлекаем страстью? Займись другими полезными предметами, привлекающими душу. Читай книги, заботься о своих нуждах, ходатайствуй, защищая обижаемых, молись, размышляя о будущем веке, к этим предметам устремляй душу. Поступая таким образом, ты освободишься не только от новой еще раны, но легко можешь излечить даже отвердевшую и застаревшую. Если худая молва по пословице убеждает иногда влюбившегося отказаться от своей любви, то тем более эти духовные напевы могут подавить зло. Лишь бы только мы сами захотели оставить его, Но если мы всегда обращаемся и беседуем с теми, которые поражают нас стрелами этой страсти, и даже в отсутствие говорим о них сами и слушаем рассказы других, то мы сами питаем болезнь свою. Как же ты хочешь погасить огонь, каждый день раздувая пламень? Всем, что мы сказали доселе о привычке, пусть воспользуются юноши. Что же касается до мужей и тех, которые умеют размышлять, то для них более всего в этом случае нужен страх Божий, память о гиене и желание небесного царствия. Этого достаточно, чтобы погасить пламень преступной любви. Но кроме этого, представляй себе и то, что видимое тобою есть не более как влага, кровь и гной разложившейся пищи. А светлый цвет лица, скажешь ты. Но нет ничего светлее цветов земных, а и они увядают и сгнивают. Так и здесь. Смотри не на цвет, но проникай мыслью вглубь и, оставив без внимания красоту кожи, размышляя о том, что кроется под нею, и у страдающих водяною болезнью тело светло и снаружи не имеет ничего безобразного. Но при мысли о кроющейся внутри влаге мы не можем любить таковых людей. А нежный и резвый глаз, красиво расположенные брови, черные ресницы, кроткая зеница ока, веселый взгляд. Но знай опять, что и это все не что иное, как нервы, жилы, перепонки и артерии. Представь только этот красивый глаз больным, состарившимся, иссохшим от печали или пылающим гневом, как он покажется тебе безобразным. Как вся прелесть его вдруг пропадет и тотчас исчезнет. Вместо того устремляй лучше мысль твою к истинной красоте. Но я не вижу, скажешь, красоты душевной. Напрасно. Если захочешь, увидишь. Подобно тому, как можно и не видя глазами мысленно удивляться отсутствующим красивым лицам, так точно видеть и красоту душевную без помощи глаз. Не воображал ли ты себе иногда какого-нибудь красивого лица и не ощущал ли чего-нибудь к этому созданному тобою образу? Так точно воображай себе и красоту души и наслаждайся ее благообразием. Ты скажешь, я не могу видеть бесплотного. Но умом мы еще лучше созерцаем бесплотное, нежели тела. Таким образом мы удивляемся и ангелам, и архангелам, хотя их и не видим, равно как и добрым нравам и душевным добродетелям. Итак, когда увидишь кроткого и степенного человека, то подивись лучше ему, нежели обладающему красивым лицом. И если заметишь, что кто-нибудь без огорчения переносит напрасные обиды, то дивись и вместе полюби его, хотя бы он был и старец. Красота души именно такова, что и в старости имеет многих любящих, потому что никогда не увядает и всегда цветет. Итак, чтобы и нам приобрести такую красоту, станем уловлять и любить тех, которые имеют ее. Таким образом мы и сами, получив ту же красоту, сможем достигнуть вечных благ, которых и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.